Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье», репортаж. И сегодня мы будем беседовать о творческом наследии Михаила Юрьевича Лермонтова с Ниной Сергеевной Смольниковой, кандидатом философских наук и членом Лермонтовского клуба при библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Здравствуйте, Нина Сергеевна! Рада вас видеть!
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте, Виктория Сергеевна! Рада откликнуться на вопросы, которые у вас возникнут об нашем понимании творческого наследия Михаила Юрьевича.
Мой первый вопрос, Нина Сергеевна. Наверное, о биографии мы не будем сегодня беседовать, потому что биографические факты Михаила Юрьевича Лермонтова многим известны со школьной программы. Первый мой вопрос звучит так. Действительно ли, что Михаил Юрьевич Лермонтов в детстве болел, и бабушка возила его на Кавказ и кислые воды?
Действительно, Виктория Сергеевна, вопрос о том, с какой целью пришел на столь малое время наш великий гений, остается очень интересным. Он еще не вполне постигнут ни филологической наукой, ни широким общественным сознанием. И борьба за великого русского поэта, наделенного даром пророчества, продолжается и сегодня. Действительно, маленький Миша довольно часто болел, и поэтому бабушка дважды возила его на Кавказ, и с тех пор у него остались впечатления, выраженные в таких строках. «Горы кавказские, вы к небу меня приучили, с тех пор я мечтаю о вас да об небе».
Кто воспитывал Михаила Юрьевича Лермонтова?
Михаила Юрьевича Лермонтова, известно, воспитывала бабушка. В семье сложились достаточно трагические отношения. Мама у Михаила Юрьевича очень рано умерла. Отец, по мнению бабушки, не был достоин того, чтобы поручить ему воспитание ребенка. Поэтому воспитательница была она. Кто из вас сегодня окажется в имении бабушки Елизаветы Алексеевны в девичестве Столыпиной в Тарханах, тот изумится и даже восхитится тому, какое большое внимание бабушка уделяла образованию Михаила Юрьевича Лермонтова. Ходишь, когда между рядами книжных шкафов, то видишь, что все учебники того времени, по которым Михаил Юрьевич, получавший частное образование, они представлены в библиотеке на самых разных языках, и на английском, и на немецком. Поэтому это был высокообразованный человек. Бабушка заботилась и о всестороннем развитии маленького Мишеля. Поэтому отдельная комната была посвящена тому, чтобы он занимался художеством, и сейчас там стоит античный бюст, видимо, как напоминание зрителям, что он был не только поэт и не только писатель, но и замечательный мастер изобразительного искусства. И дальше бабушка, ее бытовой уклад был таков, что мы сегодня можем сказать, что она воспитала Мишу исключительно в духе морально-нравственных ориентиров православных. В музее в Москве, посвященном пребыванию Михаила Юрьевича Лермонтова в Богородном пансионе, значит, представлена комната бабушки. И первое, на что обращает на себя внимание, это так называемый красный угол в этой комнате. В нем представлены иконы и горит трепетным огоньком лампада. То есть она была православно верующая, заказывала молебны за то, чтобы Миша был более здоров. Поэтому, безусловно, говорят, что только она была так достаточно жестким человеком, но, на мой взгляд, она заботилась об универсальном не только образовании, но и нравственном воспитании своего внука.
Встречается утверждение, что Михаил Юрьевич – поэт, подражательный, во многом наследовавший поэту Джону Гордону Байрону.
Действительно, в ряде публикаций подобное утверждение содержится. Во-первых, надо сказать, что и Джон Гордон Байрон, который, безусловно, был хорошо известен Михаилу Юрьевичу, достаточно яркая личность в европейской поэзии. Однако утверждать, что это поэт-бунтарь и есть наставник Михаила Юрьевича, совершенно неосновательно. И в этом нас убеждает сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Он пишет: «Нет, я не Байрон, я другой, такой же гонимый в мире странник, но только с русской душой». И впоследствии в поэме «Сашка» он поясняет, что значит русская душа. Это он поясняет, когда говорит о своей любви к Москве. «Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Вот она суть русской души Лермонтова. Любовь сильная, пламенная и страстная. И поэтому, несмотря на то, что он великолепно знал всю европейскую литературу того времени, не только наследие поэтическое Байрона, но и Гёте, и других ярких личностей в европейском художественном слове, все-таки подлинным учителем, я полагаю, у него был другой человек. Это был Александр Сергеевич Пушкин.
Нина Сергеевна, чему он учился у Александра Сергеевича?
Александр Сергеевич, понятно, что был кумиром тогдашней молодежи и поэтической, и вообще передовых, так сказать, слоев тогдашнего общества. А для Лермонтова он, безусловно, был учителем номер один. По утверждению Гоголя, в чем величие Пушкина? Он пишет, что Пушкин – первый истинно русский народный поэт. Впервые в творчество Пушкина русская природа, русское лицо, русская речь и русский характер предстали во всей полноте и красоте. И далее Гоголь поясняет: народность поэта не в описании бабы в сарафане и не в простонародном языке. Народность поэта – смотреть на мир глазами своего народа. И вот именно так смотрел на мир, на жизнь, на себя, на свои поступки, на общество, на события в истории человечества Михаил Юрьевич Лермонтов. А какой это взгляд народа? Русский народ – это народ православный, поэтому оценку событиям и явлениям и поступкам людей и Пушкин, а за ним и Лермонтов Михаил Юрьевич, они ориентировались на православно-христианское мировоззрение народа. И поэтому вот эта народность была унаследована у Пушкина, и впоследствии наследие Пушкина, уважение к народу, к его истории, оно превратилось в спасительную пушкинскую традицию во всей нашей русской литературе. И надо сказать, что Михаил Юрьевич Лермонтов это блестяще подтвердил. Пушкин высоко ценил историческую память народа, высоко ценил величие истории русского народа, полном испытаний, пути, которые прошел русский народ. И разве мы не видим в произведениях Лермонтова, таких как «Песня про купца Калашникова», «Бородино», разве мы не видим именно такой взгляд на русскую историю, на русский народ? Посмотрите, вот в «Песне про царя Ивана Васильевича», «Царского опричника Кирибевича» и удалого купца Калашникова, какой Лермонтов представил тип русского человека, который верит, и у него главным авторитетом является Бог. Когда Иван Грозный спрашивает в конце поединка: «За что, про что ты убил моего верного опричника? Вольной волею, аль охотою?» отвечает Степан Парамонович: «Убил я его вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому». Вот какие силы дает верующему человеку вера в Бога. И подобным же образом он воспел и братство, которое было характерно для участников войны 1812 года. «Ребята, не Москва ли же за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». Это сегодня о тех, кто на Донбассе стоит в первых рядах за защиту нашего Отечества, для того, чтобы оно продолжало достойную историю. И когда он пишет стихи, полные раздумий, когда он выражает в них противоречие, рвущее его душу, когда он переделывает многократно редакцию известной поэмы «Демон», его как раз волнует именно нравственная, православная оценка. Не случайно в конечном счете демон, который окинул презрительным взором творение Бога своего и на челе его высоком не отразило ничего, он обречен на вечные муки и на вечные скитания, потому что он презрел подлинную любовь и звук высоких вдохновений, он давит голосом страстей. То есть он осуждает демона за то, что страсти, а не бескорыстная любовь к Тамаре на первом плане в его поступках. Можно и дальше продолжать эти великолепные мысли, которые нам оставил в наследство Михаил Юрьевич Лермонтов. Но могу сказать, что и там, где он осуждает элиту, молодежную элиту тогдашнего общества, он исходит не из из жестокости и не из ненависти, а он исходит из неприятия той пошлости, духа эгоизма, индивидуализма, желания властвовать другими, которые он видел, наблюдал и талантливо воплотил и в Думе, и в других стихотворениях. И, наконец, он судит их именно с моральных позиций, с нравственных позиций. И его жесткость объясняется тем, что это оценка с того, как должно быть по Божьему замыслу и как на самом деле он видит. Поэтому вот так могу сказать, в этом проявилось и продолжение его пушкинской традиции. Я уже не говорю, конечно, он, может быть, с точки зрения формы не так легок, как Александр Сергеевич Пушкин. Его стих иногда, может быть, и особенно когда начинается его поэтическая деятельность, не так совершенен, но все-таки, если говорить о его претворенных им заветах на Александра Сергеевича, все-таки его проза великолепна. Не случайно упомянутый мною Николай Васильевич Гоголь воскликнул: «До Лермонтова никто у нас не говорил такой прекрасной, благоуханной прозы». Вот я как могла бы ответить на ваш вопрос.
Спасибо, Нина Сергеевна. Когда Михаил Юрьевич стал широко известным поэтом?
Ну, это вообще известный факт из его биографии, да и из истории нашего общества. В 1837 году на дуэли погиб Александр Сергеевич Пушкин. И Михаил Юрьевич, глубоко почитавший этого нашего гения, он не мог остаться равнодушным. И я восхищаюсь, ведь тогда ему было, 23 года. Какую поистине гигантскую силу духа надо было иметь, чтобы разоблачить придворную камарилью, которая в конечном счете повинна в гибели великого поэта. И его строчки «Вы, жадной толпой, стоящей у трона свободы, гений, славы палачи, таитесь вы под сенью закона». Пред вами суд и правда, все молчи, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к засловию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. И, как известно, за этот поступок его по решению Николая I, царя русского того времени, отправляет ссылку на Кавказ. К сожалению, это была не единичная ссылка, а в это время шла очень достаточно кровопролитная война с горцами, и поэтому ссылка на Кавказ могла означать вероятную гибель Михаила Юрьевича. Однако в 1840 году снова он отправляется в ссылку на Кавказ. Почему? Потому что сын и французского посланника де Баранта возомнил, что Лермонтов не может быть в лице, так сказать, первой дуэли Пушкина с Дантесом, оскорбил всю Францию. И Лермонтов, дуэль Дантес, де Баранта и Лермонтова состоялась, но Лермонтов не стал стрелять, а поднял свой пистолет и выстрелил вверх. И его тогдашние чиновники побуждали признаться, что этого он не делал, потому что сын французского посланника оскорблен, что Лермонтов не стал в него стрелять, что он выстрелил вверх, это его оскорбление. Лермонтов сказал, что «я не могу говорить то, чего не было. Действительно, я поднял пистолет и выстрелил вверх. А что касается самолюбия этого француза, то я истину в угоду его желаниям капризным не собираюсь переносить». Поэтому снова был отправлен на Кавказ, к сожалению.
А в советском лермонтоведении утверждается, что Михаил Юрьевич разделял идеи декабристов и был участником оппозиционного правительства кружка дворянской молодежи. Ваше мнение по этому вопросу?
Вы знаете, действительно, подлинные факты из творческой и жизненной биографии Михаила Юрьевича, они интересовали исследователей как дореволюционной России, так и советской России. К сожалению, несмотря на то, что советские лермонтоведы очень много сделали по выяснению фактов и комментариям к произведениям Михаила Юрьевича Лермонтова, все-таки утвердилась точка зрения, что он разделял революционные идеи декабристов. Как вы помните, идеи декабристов заключались в перевороте в результате выхода на Сенатскую площадь в 1825 году. Лермонтов никогда эти идеи не разделял. Мы уже упомянули, что он был учеником Пушкина. Что же утверждал Пушкин и его позиция Александра Сергеевича по отношению к революционным потрясениям? Он говорил: наиболее прочные изменения только те, которые достигаются путем усовершенствования нравов. Поэтому Лермонтов, да, действительно был знаком с некоторыми декабристами, но совсем не разделял эти идеи о кровавых потрясениях, потому что бунты и потрясения, они стоят много крови и жертв, и они приводят к слому старого государства, а на его обломках через эти вот потоки крови строится новое. Лермонтов не принимал такую позицию. Его задача – совершенствовать нравы, и поэтому видеть то, что в нравах несовершенно в современном его обществе, и показывать это, обличать это, а не призывать к каким-то кровавым потрясениям. Вы задаете вопрос относительно оппозиционного кружка, якобы в котором состоял Михаил Юрьевич. Здесь можно, ссылаясь на имеющиеся публикации, сказать, что, во-первых, точно неизвестен состав этого кружка. Не всегда одинаково датируется время его создания, но можно, я полагаю, с полной определенностью утверждать, что Михаил Юрьевич свои философские и нравственно-этические взгляды формировал совершенно независимо от этого кружка и тем более не был лидером этого кружка. Понятно, мы уже сказали, что он критиковал, причем жестко критиковал все несовершенства тогдашнего общества, но это была критика с точки зрения именно нравственной, а не с точки зрения каких-то политических бунтов и переворотов. Вот что я могу пояснить по этому вопросу.
Нина Сергеевна, вам вопрос как члену Лермонтовского клуба. С какими проблемами в изучении наследия Михаила Юрьевича Лермонтова сталкиваются участники лермонтовских вечеров?
Большое спасибо, Виктория Сергеевна, за этот вопрос. Действительно, он актуален. Мы уже говорили о том, что лермонтоведение насчитывает долгую историю. Если мы обращаемся к воспоминаниям современников Лермонтова 80-х годов XIX века, они, к сожалению, полны субъективизма, и акцент в них делается на якобы несносном характере Лермонтова, на якобы его саркастическом отношении к действительности. Это обусловлено, на мой взгляд, тем, что этот голос высказывался теми, кто в какой-то мере был причастен к трагической гибели поэта. Поэтому это своего рода попытка затушевать свое участие в этом неблаговидном явлении, неблаговидном деле. Я уже говорила, что и советские лермонтоведы тоже в определенной степени трактуют его поэтическое наследие с точки зрения своих идеологических предпочтений. Но сегодня в постсоветской России появилась еще одна проблема – в связи с тем, что технический прогресс и связи через интернет становятся фактом сегодняшнего дня, в сети, в интернете появилось столько мерзких статей, которые ставят целью не раскрыть нам наследие поэта, а показать его в самом недостойном виде. И на эту проблему, как не только связанную с Лермонтовым, но и с Пушкиным, и с крупными писателями, которые представляли русскую классическую, а потом и советскую классику, с этой проблемой русофобии несогласны, и об этом с печалью говорил гениальный композитор Георгий Васильевич Свиридов. Об этом многократно высказывался замечательный историософ Вадим Валерьянович Кожинов. Об этом в своих прекрасных статьях высказывался и политолог Александр Панарин. Поэтому, к сожалению, и на наших заседаниях иногда мы, наши члены нашего кружка, искренне привыкшие верить всякому печатному слову, выступаем с этими заявлениями. Но мы сделали крен на то, чтобы изучать не то, что о Лермонтове пишут, а то, как мы понимаем Михаила Юрьевича. Поэтому ни одно занятие у нас не проходит, чтобы мы непременно обращались к первоисточнику. У нас постоянно созвучат его стихи, фрагменты его прозаических произведений, и поэтому даже возникает и дискуссия, и элементы, так сказать, может быть, какого-то сначала взаимонеприятия той иной точки зрения, но в конечном счете мы приходим к консенсусу. И я считаю, что это очень правильный путь отталкиваться от наследия, а не от интерпретаторов этого наследия. Хотя, честно говоря, Михаил Юрьевич очень сложный поэт, и интерпретировать его читателям довольно сложно.
Нина Сергеевна, присоединюсь к вашим словам, что Лермонтов актуален, потому что о его творчестве спорят. Если бы не было споров и все всем было бы понятно, то не было бы такой актуальности и интересности у читателей. И поэтому вот такой вопрос. Все, что волновало Михаила Юрьевича, осталось в XIX веке. Актуально ли наследие сегодня? Ну, по вашему мнению.
Да. Я могу сказать, что национальный гений ведет свой народ даже из-за гроба. И в этом отношении наследие Михаила Юрьевича Лермонтова востребовано тем, кто стремится к прекрасному. Мы уже говорили о том, что никто не писал до него такой прекрасной и благоуханной прозой, как сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Во-вторых, мы уже говорили о том, как он любил историю Отечества. Обращение к нему учит патриотизму, учит любви, учит критически смотреть на самого себя, читателю, на самого себя. И в этом отношении я могу сказать, как беспредельна его любовь к России, когда читаешь стихотворение, фрагмент его поэмы «Сашка» о московском Кремле. Вот он стоит, Михаил Юрьевич, перед московским Кремлем и восклицает: «Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном, сразиться. Ты вздрогнул, он упал, вселенная замолкла, величавый, один стоишь, наследник нашей славы, и каждый камень твой – заветное предание поколений». Или когда он еще совсем юным, еще только поступил в юнкерскую школу в Петербурге и пишет замечательный материал такой по заданию педагога «Панорама Москвы». И как он заканчивает, как он говорит о московском Кремле, значит, о том, что сравнится с этим Кремлем, который, окруженный зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на горе, как державный венец на челе грозного владыки. Превосходно! Лучше сказать невозможно. И это глубокое убеждение Михаила Юрьевича Лермонтова. Теперь, что касается актуальности. Сегодня наш президент многократно говорит и о русофобии, о которой мы упоминали с вами, и он говорит о том, что Россия должна обрести суверенитет в полном смысле этого слова. И в этом отношении Михаил Юрьевич Лермонтов оттуда нам шлет большую дозу оптимизма. Во-первых, зная прекрасно и ценя всю европейскую литературу, всех ее достойных лиц, он позволяет себе и не без оснований говорит: в русских сказках больше поэзии, чем во всей французской поэзии. Дальше он говорит: нам нужно быть самобытными, не надо заимствовать у других, надо развивать то, что присуще нам самим лично. И особенно меня восхитило его вот какое размышление. В жанре такой микросказки Михаил Юрьевич пишет: «Сказывается сказка. Еруслан Лазаревич 20 лет седьмо сидел и спал, и на 21-й год встал, очнулся от тяжелого сна и пошел, и встретил 37 королей и 70 богатырей, и сразился с ними, и победил их, и сел над ними царствовать», разумеется, в духовном смысле слова. Скажите, разве это не актуально, когда против нас ополчился весь европейский, западный, англосаксонский мир? И посмотрите, как он внушает нам веру в то, что Россия должна занимать достойное место в истории человечества. Вот коротко, Виктория Сергеевна, что я бы могла сказать о необъятном таланте этого нашего гения. И каждый русский человек уже потому для него Лермонтов интересен, что он имеет право гордиться им.
Я благодарю вас и хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня я беседовала о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова с Ниной Сергеевной Смольниковой, кандидатом философских наук и членом Лермонтовского клуба при библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Не могу завершить наше интервью, не спросив у вас, когда проходят лермонтовские встречи в библиотеке, в какой день, и всем ли можно приходить и участвовать в обсуждении.
Да, приходить можно всем, мы всегда очень рады. Встречи у нас проходят в третью пятницу каждого месяца, и начало наших встреч в 16:00.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.